Возлюбленные, я надеюсь, конечно же, вы понимаете, да, что Слово Божье, которое проповедуется с кафедры, направлено к кому? Ко мне, правильный ответ. К нам это как бы так безлико, что ли, как сказать. К нам. Если к нам, это значит, может быть, это к нему, а не ко мне. Слово Божье направлено ко мне, да. Потому что я сюда пришел, и я хочу принять слово от Бога. Я сегодня с вами хочу поговорить на такую серьезную тему. Не знаю, как это мне все скомпоновать, все это соединить в одно. Меня вчера братья спрашивают. Мы вчера с братьями общались вечером. И братья меня спрашивают: пастор, а как вот ты к проповеди готовишься? Как это бывает? У меня разные бывают пути, да, по-разному бывает так. Больше всего мне, как сказать, наверное, нельзя сказать не нравится, это неправильно будет. Вот так, наверное, скажу. Больше всего меня обескураживает, когда проповедь приходит во время проповеди. Вот это просто все. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю или нет? Но кто хотя бы когда-нибудь с этим делом был знаком, вы знаете, что это такое. То есть ты стоишь, готовишься проповедовать, у тебя есть какие-то мысли в голове, какой-то там, не знаю, какой-то план или схема, да, по которой ты хочешь говорить там слово из Библии. Но потом, когда ты выходишь, вдруг понимаешь, что не идет. И внутри тебя начинает вот стучать Дух Святой, да, и говорит: слушай, надо о другом говорить. И надо быстро, как бы тут все быстренько собрать, да. Вот это меня больше всего обескураживает, потому что приходится полностью доверять Богу, доверять Духу Святому. И я заметил, что очень часто бывает именно это слово, оно и бывает самым помазанным, пророческим, вовремя сказанным. Но мне больше всего нравится. Я бы хотел, чтобы так было всегда. Но видите, Бог, Он суверенный, да, Он делает то, что Он хочет, а не то, что я. И, наверное, хорошо. Даже не наверное, а точно хорошо. Но мне больше всего нравится, когда Бог забрасывает в меня слово. Не знаю, как это объяснить, но я вот в процессе просто, жизни своей, или дома, или здесь в церкви, или во время молитвы, это в разных ситуациях бывает. Иногда бывает, что за рулем я еду, или общаюсь со своими детьми, например, да, и вдруг раз, меня как откровение посещает, какая-то мысль, и оно попадает внутрь меня, вот как семя, да, оно внутрь попадает, и начинает потихоньку развиваться, и потом рождается слово. О, я доволен всегда, вот когда так Бог делает. Да, да, аминь, аминь. Вот, братья меня вчера спрашивали, как это вот будет. И я сказал, что у меня говорят: пастор, проповедь завтра готова? Я говорю: у меня мысль есть, то есть Бог в меня это поместил. Да? Но проповедь приготовить я не успел. Приехал домой совсем поздно. С братьями, знаешь, как начнешь общаться, и остановиться не можешь. Но я благодарю Бога, что слово есть. Слово есть. Я начну вот с какой мысли, друзья. Я прочитаю достаточно большой отрывок. Евангелие Матфея, глава номер 24. Вышитый Иисус шел от храма. Приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Я так подразумеваю, что этот вопрос интересует нас с вами тоже сегодня. Есть хоть один человек, которому интересно, когда же будет пришествие Христа? Сверху окно закройте. Да вы что? Закройте окно, сквозняк дует. Итак, снова. Кто из вас хочет знать, когда пришествие Иисуса Христа? Есть такие люди? Да, конечно, это интересно. Всегда же интересно заглянуть в будущее, да? И вот Иисус начинает рассказывать о признаках последнего времени, о том, что будет предшествовать Его возвращению на землю и кончине века. И Он говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Птичий грипп, свиной грипп, лихорадка Эбола и все остальное. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Если мы откроем еще разные отрывки за неимением достаточного времени, потому что нам нужно еще к проповеди прийти, да, мы увидим, что Библия нам как бы дает знаки или определенные, показывает знамения. Да. Даже помните, Иисус Христос упрекал людей рядом с Ним находящимся, что вы можете различать знамения природы, да, что можете определить, что если природа таким образом устроена, значит дождик польет. Он говорит: как же так, вы же по природе можете определять? Как же вы не можете определять, что во времени будет происходить? Да? Мы видим, что Библия говорит нам о том, что все человечество идет к своему завершению. И если сегодня мы посмотрим на то, что нас окружает, то, в чем мы живем сами сегодня, то, наверное, не надо даже быть пророком, чтобы нам сегодня констатировать тот факт, что время действительно последнее. Аминь? Последнее. А раз время последнее, мы с вами, люди, знаем, что время последнее. Наверное, нам нужно знать, а что же нам-то делать во время последнее? И вот здесь, собственно, я хочу перейти к сути послания. Да? Чем нам с вами заниматься в это последнее время? Конечно, понятно, что я не смогу дать полную объективную информацию или рассказать действительно, что нужно вообще в полноте делать, да, потому что это достаточно обширно. Но я хочу коснуться буквально нескольких, но основополагающих вещей, важных, без которых в последнее время нам, как церкви, как верующим людям, будет достаточно трудно. Вы видите, да, здесь один из таких страшных стихов, который даже меня передернуло, да, что тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Как-то не очень радостно, правда ведь, от такой мысли? Но, кстати сказать, мы это уже видим сегодня в исламских странах, да? Мы видим, что христиан реально убивают за имя Иисуса Христа, только лишь за то, что они христиане. Поэтому есть сегодня наши братья и сестры, которые переживают те вещи или то пророчество, о котором Иисус Христос говорил. Слава Богу, Бог дал нам благодать, что мы живем в России, живем именно в это время, что Бог нас хранит. Но это отнюдь не значит, что мы с вами как должны, там, как есть такое, почивать на лаврах. О, нам хорошо, тепло, светло, мухи не кусают, зима пришла потому что. И мы пришли в церковь, и тут все замечательно и так классно. Мы лелеем себя самого, забывая о том, что последнее время относится ко всем христианам. У них, допустим, там в исламских странах, да, одни испытания, у нас с вами другие испытания, но все мы с вами должны быть народом, который бодрствует, молится и вот эти основополагающие вещи в своей жизни воспитывает, потому что иначе в последнее время устоять будет трудно. Видите, что здесь написано, да, Иисус говорит: придут лжепророки, многих прельстят, обман придет, люди будут думать, что они верят в Бога, на самом деле вообще там ничего такого близкого даже нету, да, в обольщении находятся. И для того, чтобы нам с вами иметь такую трезвую оценку, я еще раз повторю, я дам просто основополагающие моменты. То, без чего представить тебе твою жизнь вот в последнее время, вот в правильном положении, чтобы ты действительно здоровую оценку имел к происходящему вокруг, чтобы тебе выстоять в различных трудных обстоятельствах жизни. Мы с вами сегодня это увидим, возьмем, по крайней мере, из Библии простые откровения. Вот я начну, наверное, с книги Даниила. Даниил тоже пророчествовал о последнем времени, вы знаете об этом? Да, он говорил о всем том, что нас ждет. И вот я хочу посмотреть вместе с вами его пророчество. В 11 главе книги Даниила, вообще тут много чего написано, но я хочу выделить 31-32 стихи. Здесь Даниил конкретно пророчествует об Антихристе. О том, кто придет в этот мир, сядет как царь, будет мировой правитель, и которого неверующий мир, а, к сожалению, частью и верующие люди в том числе, воспримут как мессию, как освободителя, как мирового лидера. Вот Даниил об этом говорил давно, за несколько сотен лет до рождения Иисуса Христа. Вот смотрите, что он говорит об этом Антихристе. «И поставлено будет им...» им, то есть Антихристом, часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Жаль, что этот стих нельзя пополам разделить. Нельзя? Нельзя. Ну, в смысле, можно, я хотел тут, чтобы разделили, на экране. Вот нам с вами сегодня важен вторая половина стиха. Вы видите, да, его? Должны еще, если у вас Библия есть, найдите обязательно. Найдите, если вы в Библии черкаетесь, разрешаю вам подчеркнуть этот стих. Вообще я не черкаюсь никогда, но этот стих очень важен, возлюбленные. Потому что в этом, во второй половине стиха, да, написано о людях, которые будут жить в последнее время и которые, если так можно так сказать, выживут. Выживут не в смысле того, что я выжил, а в смысле они будут в динамике находиться. Они будут знать, что делать. Они будут двигаться. Да? И мы читаем здесь об этих людях. По идее, это должна быть наша с вами характеристика. По идее, это говорится обо мне. Скажи соседу, это обо мне. Ты другому соседу скажи, это о тебе. Олег Григорьевич, аллилуйя, всегда. Итак, что мы здесь читаем? Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Итак, здесь Господь говорит о трех важных вещах. Или Даниил пророчествует, или Бог через Даниила пророчествует. Чтущие Бога, сила от Бога, или усиление, и действие. Эти все три части очень важны. Потому что, если мы их в разрозненном состоянии рассмотрим, да, они не будут иметь того эффекта. Ну, например, взять действие. Кто сегодня бездействует? Те, кто на кладбище лежат. Все остальные, так или иначе, действуют, что-то делают. Если мы возьмем усилиться, да, кто сегодня может усиливаться? Многие люди в том числе, правда ведь? Вот, например, студенты. Балдел весь семестр. Пришла сессия, как усилился, да? Потому что надо же сдавать каким-то образом все это дело, да? Поэтому, друзья мои, Господь не случайно говорит самое первое, с чего нужно начать. Почтение к Богу. Почитание Бога. В одном из мест Священного Писания написано: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Имейте почтение к Богу. Имейте вот этот Божий страх, я бы так это сказал, да? богопочитание, трепет и благоговение перед царем царей. Господь сказал совершенно четко и ясно, но люди, чтущие своего Бога, смогут усилиться. Усилиться не просто в смысле того, что приобретение какой-то силы или каких-то навыков, или какого-то там, не знаю, инструмента, или каких-то дополнительных способностей, а усилиться для конкретной задачи, действовать. Причем действовать по Божьему плану, по Божьей воле, не просто хаотично, не просто выполняя какие-то свои желания или свои решения. Все, весь этот стих, он находится во взаимосвязи друг с другом. И именно об этом Бог, предупреждая нас, говорит о последнем времени, говорит о том, что оно неотвратимо. Хотим мы это или не хотим, времена последние все равно придут. И потому Бог, предупреждая нас заранее, видите, в каком мы находимся преимущественном положении? Мы знаем, что время последнее. Мы знаем, что времена будут такие. Мы знаем. Вот, честно говоря, лихорадка Эбола меня не удивила, например. Я даже больше скажу, после нее придет новое. Потому что это Бог сказал. Время болезней, Он сказал. Время потрясений. Время всяких вот этих вот гладов и моров. Землетрясений по местам. Все это знаки, знаки, которые Бог посылает. Я говорю вам, мой народ, смотрите, смотрите на знаки. Время последнее. Значит, вам необходимо чтить Бога, усилиться в молитве, в слове, в проповеди и действовать согласно воле Божьей, нести свет, нести откровение, нести Божье Слово. Тогда вы не сможете быть привлечены лестью, или вернее, дьявол не сможет привлечь вас к себе лестью. И тогда вы будете в правильном положении пред Богом. Тогда вы сможете все выдержать, все выстоять и понести Божий свет и Божие помазание в этот мир. И тогда никакие трудности и испытания не выведут вас из себя. Возвращаясь к Иисусу Христу, как к Новому Завету. О, слава Иисусу, благодарю Его за Его Слово. Сегодня кто-то из вас что-то вспомнит в своей жизни. Евангелие Луки, глава номер 9. В одно время, 18 стих, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их, «За кого почитает Меня этот народ?» Это вопрос, который Иисус задал, он не был вопросом праздного любопытства. Он задавал вопрос не потому, что ему хотелось навести справки, а, собственно, как там сплетничают про меня люди? Ему было вообще не важно, что о нем говорят люди. Когда мы сейчас увидим, прочитаем этот текст, да, что мы увидим? Для Иисуса было важно, что о нем думают его ученики. Для него было важно, чтобы те, которые были рядом, чтобы они ответили для себя на вопрос, кто для меня Иисус. Мы читаем, да? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Иисусу, Сыну Человеческому, должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот, когда мы говорим о Мессии, или когда ученики говорили о Мессии, да, они воспринимали его как освободителя. Они находились под римским рабством, господством, да, им нужна была свобода. И потому для них Мессия, да, это тот, который освободит, который снимет узы ярма. И потому, когда Иисус спросил, за кого меня почитать, они говорят, за помазанника, за тот, который нас освободит, который нас поведет в бой там, и так далее. Но Иисус начинает переворачивать их внутренности, да, начинает говорить и объяснять, что я не для того пришел, чтобы дать вам свободу вот здесь вот на земле, я хочу дать вам свободу своего царства. И потому, для того, чтобы вы были свободны, мне нужно быть отверженным. Для того, чтобы вы получили победу, мне придется быть как бы в поражении на кресте, быть распятым и убитым. Но благодаря этому, собственно, придет и победа. И я так понимаю, как бы упреждая вопрос учеников, а нам-то что делать? Иисус дает или пишет, наверное, один из ключевых стихов Священного Писания. 23 стих. «Ко всем же сказал», скажи соседу, «ко всем сказал». Ко всем, это значит ко мне, к тебе, ко всем. Не только к избранным, не только к тем, кто, так, Роза, Исаия, ой, Саша, вот, там, Давид, там, Дима, вот это вот для них, для избранных. Ну, Григорьевич это вообще даже не обсуждается. Вот им это надо, а остальным это так, рекомендация. Вы знаете, иногда мы воспринимаем слово как рекомендацию, не как заповедь, а как рекомендацию. То есть могу делать, могу не делать. Нет, это не так. Божья заповедь, обращенная к нам, означает, что мне нужно это делать. Аминь. Итак, ко всем сказал, если кто хочет идти за мной. Мы с вами выяснили сегодня, что самое лучшее в жизни идти за Иисусом, так ведь? Лучше идти за Ним. В последнее время, которое придет, чтобы нам устоять, за кем нам нужно идти? За Иисусом. И Иисус говорит, если кто хочет идти за Мной, что нужно сделать? Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Давайте вместе скажем. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Это инструменты, которые Иисус Христос, предвидя все последние времена, дал нам, своим ученикам. Причем, как мы видим, дал всем, не избранным людям, а каждому человеку. Сказал, если ты хочешь быть успешным, следовать за Мной, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни был результат, если ты хочешь, чтобы тогда, когда придет последнее время, ты устоял, чтобы вот эти различные ветроучения, землетрясения, лжепророки, там, эти убийства в том числе, да, лихорадки всякие, там, болезни и прочее, прочее, чтобы во всем этом ты сохранил динамику движения за Христом, чтобы ты остался христианином, да, чтобы ничто тебя не выбило из колеи. Иисус Христос говорит, для этого тебе нужно отвергнуться себя, взять крест и за Иисусом идти. Вот я хочу поговорить о том, что такое отвергнуться себя и о том, что такое взять крест. Вообще крест это вообще, ну, отдельная тема, мы просто чуть-чуть ее коснемся сегодня. Потому что в другом месте Евангелия мы читаем такую фразу, очень важную, между прочим. Иисус Христос говорит, что кто идет за Мной и не берет креста своего, тот не может быть Моим учеником. То есть идет, но без креста. То есть крест нужно брать. И мы сегодня посмотрим, что значит крест. Новозаветний крест. Для нас с вами. Что такое крест Иисуса, нам понятно. Там искупление, там жизнь, там божественный обмен. Но Иисус Христос говорил, кто не берет креста своего и следует за Мной, не может быть Моим учеником. То есть у нас тоже, у каждого есть свой крест. И это крест не твой пьяный муж, как некоторые говорят. Это мой крест, я вот его волоку в Царство Божие, это мой крест. Нет, это не твой крест. Крест совсем другое, другое понятие в Новом Завете, что такое крест. И если ты примешь сегодня это откровение, если ты поймешь сегодня, если ты поймешь, что ты несешь на самом деле свой крест, Бог даст тебе победу, Бог даст тебе торжество. Но прежде чем мы ко кресту подойдем, Иисус не случайно расположил именно таким образом. Отвергни себя сначала, потом крест. Потому что если ты себя не отвергнешься, крест точно нести не получится. И потому начнем с легкого, как говорится, от простого к сложному. Отвергнуться себя. отвергни себя. Что это значит? Я вам приведу для того, чтобы было, как сказать, попроще или понятней, одну историю. В Ветхом Завете она записана. Книга пророка Ионы. Знаете такого? Чем знаменит Иона? Да. Хорошо, давайте так. Кто что об Ионе знает? Реп-центр сразу, непослушанием он заполнился. Там. Евангелисты говорят, он целую нацию к народу привел. Да? Олег Григорьевич, как этот, бывший военный, говорит, он подводником был первым. Да? Каждый Иону по-своему воспринимает. Да? Но хорошо, а кто не знает, кто такой Иона? Есть у нас в зале люди, кто не знает Иону? Я не имею в виду лично, а вообще не в курсе, о чем идет речь. То есть все знают, да? Ну, отлично. Так вот, значит, в чем суть Ионы? Я просто хочу подвести вас к пониманию, что такое отвергнуться себя. Бог зовет Иону, а Иона был пророк. Его задача была проповедовать, пророчествовать. Это его было, как сказать, призвание. И Бог зовет Иону и говорит, Иона, давай-ка вставай и иди в Ниневию, и там проповедуй. А Иона не хотел. У него было на то причины, между прочим. Это не просто у него там лень была или еще что-то там. Не надо воспринимать Иону, что он такой вот, как сказать, обалдуй. Нет, он на самом деле, ему была противна сама мысль проповедовать ниневитянам. Он знал, что они враги. Он знал, что это принесет ему кучу разочарований и боли. Он этого делать не хотел. И потому он сел на корабль, да, и поплыл совсем в другую сторону. Но в итоге, как мы с вами знаем, попал в чрево кита. И в итоге таки приехал в эту Ниневию, чтобы там благовествовать слово. Как это ни странно было для самого Ионы, да. Они все покаялись, да, и он был сам даже в шоке от того, что это, кстати, единственный случай, наверное, в мировой практике или в мировой истории, когда один человек привел ко Христу целую нацию, да. Вот. Но там в книге Ионы есть один ключевой момент, который говорит нам о понятии, что такое отвергнуться себя. Глава номер 2. Мы читаем молитву Ионы, когда он сидел в чреве кита. Вот он там сидит, 3 дня тоже, вот упрямый человек. Вот. И вот он молится Богу. Мы не будем всю молитву его читать. Мне важен 10 стих. В 10 стихе написано следующее. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». 65-й псалом говорит нам, псалмопевец пишет, что «я войду в дом твой со всесожжениями, вознесу тебе жертвы свои и обеты свои, которые изрекли уста мои во дни скорби моей». Вот, друзья мои, когда мы говорим об отвержении себя, да, когда мы говорим, что я себя отвергну, да, это значит, что я буду желать исполнить волю Божью, нежели свою. Для меня будет больше, важнее исполнить заповедь Божью, поступить по заповеди Божьей. Вот еще один прекрасный пример. Псалом номер 14. Псалмопевец пишет 14-й псалом, и он начинает его с удивительных строк. «Кто может пребывать на горе Господней и во святилище Божьем?» То есть, представляете, он сразу какой уровень, да, сразу какую планку, ну, ставит. Он, давайте, говорит, порассуждаем, кто может вот быть рядом с Богом? И после этого начинает перечислять характеристики, говорить, что тот, у кого руки не повинны, да, кто в непорочности ходит, там, и так далее, перечислять. И в одном из стихов он говорит одну из таких удивительнейших характеристик. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Для того, чтобы нам было более понятнее, в современном переводе этот стих звучит следующим образом. Кто клянется в ущерб себе и остается верен своему обещанию. Так понятнее, наверное, нам будет, да? То есть тот, кто говорит, я, вот мы с вами верующие люди, да, мы говорим, что мы исполняем Божьи заповеди, да? А ведь иногда бывает так, что исполнить Божью заповедь, это трудно. Оно сжимается все внутри. Ты обещал Богу прощать врагов, например. Скажите, легко прощать врагов или нет? Бывает трудно. А что нужно, чтобы простить таки его? Отвергнуться себя. Почему? Потому что из себя эгоизм, саможалость, вот это вот, мне себя жалко, мне себя больно и так далее. И потому нужно себя отвергнуться. И тогда механизм Божьего благословения запускается в твоей жизни. Ты отвергаешься себя. Иисус говорит, придет время последнее, вас будут предавать, вас будут там, даже братья родные будут вас предавать. Даже те, которые с тобой рядом сидел и назывался христианином, верующим человеком, так может получиться, что разделение произойдет, и он перестанет быть твоим братом. И для того, чтобы тебе не потерять веру, для того, чтобы тебе продолжать его любить, за него молиться, себя придется отвергнуться. Иначе не получится. Будет очень трудно. Ты будешь постоянно думать, почему со мной поступили несправедливо, почему сделали вот так вот, как ты, Бог, Господь, мог допустить это. Я когда учил в библейской школе совсем недавно о призвании, вспоминал рассказ одного пастыря, да, у которого было очень тяжелое время, очень трудное, да, он... Вот пережил момент, когда его предали близкие люди. Всегда предательство всегда тяжело переносить. Очень тяжело. Очень трудно, особенно когда предает человек, с которым ты хлеб разделял, да, с которым ты рядом был. И вот так получилось. Вот. И вот этот пастырь, он молится Богу. И говорит, Господи, ну как же так? Почему так люди со мной поступили? Господи, ну почему вот так вот... Люди так вот со мной вот так неправильно поступили. Я же им служил там и так далее, и так далее. А Иисус Христос ему говорит, скажи, говорит, пожалуйста, я тебя предал или нет? Он говорит, нет, Господи, ты меня не предал. Потом Бог ему говорит, я тебе никогда не обещал верность людей. Я тебе обещал, что я буду тебе верен. А люди, это люди. Они сегодня с тобой, завтра нет. И даже не в смысле того, что там предательство, но временны же мы все здесь, да? Кто-то, может, вечность отойдет, да, и мы расстанемся, да. Кого-то Бог на миссию пошлет, да, и он поедет в другой город, начинает служение, и все, он не будет с тобой рядом. Единственный, кто с тобой всегда останется рядом, это Иисус Христос. Аминь? Он никогда тебя не покинет, он никогда от тебя не отвернется. И для того, чтобы тебе простить или продолжить свой путь, для того, чтобы ничто не препятствовало тебе, необходимо отвергнуться себя, отвергнуться своих обид, отвергнуться своих каких-то не знаю, горечи какой-то своей. Не о себе думать, не о своих вот этих личных переживаниях. Мне больно, мне трудно. Иисус сказал, если вы себя не отвергнетесь, вы не сможете взять крест. А значит, если вы это не сделаете, вы не сможете пойти со мной. А значит, тогда, когда придут испытания, трудности, вас поведут там, не знаю, на судилище, в синагоги, и будут там, может быть, вам к вам относиться не так, как вам хотелось бы, чтобы к вам относились. Чтобы вам во всем этом устоять, себя нужно отвергнуться. Я не знаю, возлюбленные, вы улавливаете мысль, о чем я говорю, или нет? Скажи соседу, это он тебе говорит. О, аллилуйя. Итак, себя нужно отвергнуться. Аминь. Отвергнуться. Еще один потрясающий пример, что значит отвергнуться себя. Евангелие Матфея, глава номер 14. Иисусу Христу сообщают ужасную новость в 14 главе Матфея, что Иоанн Креститель, его двоюродный брат, предтеча, то то есть тот, который приготовил для него путь, казнен. Ученики приходят к Иисусу и говорят: все, Иоанн Креститель казнен. Когда Иисус узнал об этой новости, написано, он удалился. Не знаю, у вас бывает когда-нибудь такое в жизни, что вы никого не хотите видеть? Бывает? Да? Не могу видеть эти лица. Я не сказал. Лица. Да? То есть, не в смысле того, что ты их ненавидишь, а ты устал. Тебе тяжело на сердце. Ты понимаешь, что тебя сейчас никто не поймет. И тебе хочется уйти, никого не видеть, все. И вот Иисус уходит от всех. А это же люди. Людям нужно исцеление, там, здоровье, деньги там, и прочее. Им все равно, что ты хочешь быть один. И они за Иисусом дружненько гуськом идут. И вот там, в Матфея 14 главе, есть тоже такое ключевое слово. Когда Иисус увидел их всех, написано, Он сжалился. Оказал им сострадание. Один из переводов, это слово «сжалился» переводится как «подумал о другом больше, чем о себе». Отвергся себя. Ему было тяжело, ему было трудно, у него были глубочайшие переживания, он потерял, реально потерял родственную душу, но был способен отвергнуться себя и послужить людям, принести им исцеление, принести им жизнь. Друзья мои, если мы увидим этот инструмент, если мы примем это в наш дух, в наше сердце, если мы таким образом начнем действовать и жить, придут многие победы, даже над самим собой придут победы. А уж над дьяволом и над грехом, и над болезнью, тем более, если мы сами научимся отвергаться себя, отвергаться, не жалеть себя, не переживать за себя, а увидеть, да, Господи, может быть, мне трудно и тяжело, но я себя отвергаюсь ради того, чтобы послужить, ради того, чтобы исполнить Твою волю, ради того, чтобы совершить то, к чему Ты меня призвал. Аминь? Аминь или нет? О, аллилуйя! Спасибо Тебе, Иисус. О, Бог снаряжает нас для последнего времени. Вы хоть понимаете это или нет? Бог снаряжает нас. О, слава Тебе, Господь Иисус. Итак, ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест чей? Свой. Свой. Итак, что же такое крест? Что же такое крест, возлюбленные, друзья мои? О, это просто, это откровение будет для вас сейчас. Это будет великое откровение для вас. О, аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Что такое крест? Я дам несколько характеристик креста. Мы говорили об этом на библейской школе. Но я понимаю, что это нужно знать всем нам. Потому что, к сожалению, порой мы забываем о нашем кресте. А может быть, даже мы понятия не имеем, что такое крест. А тем не менее Иисус сказал, хочешь в последнее время быть снаряженным, устоять, выдержать, тебе нужно свой крест с собой нести. Если вы записываете, что такое крест в новозаветном понимании? Это знать, на что ты идешь, и сделать это. Знать, на что ты идешь. Ну, сразу пример библейский. Что это значит крест? Моисею нужно было идти в Египет, чтобы забрать там народ и вывести их оттуда. Если вы читали Библию, скажите, Моисей хотел туда идти или нет? Не хотел. У него не было желания. у него уже жизнь уже устоялась. Все, он уже забыл про жизнь в Египте, уже 40 лет пасет овец у тестя своего, уже вот это вот менять сейчас что-то, у него не было ни малейшего желания. А ему Господь говорит: иди, я тебя посылаю, иди, это твой вызов, это твое время. И Моисей ведь знал, на что он шел, правда ведь? Он знал, что он придет в Египет, что ему напомнят о том, что он там не совсем хорошо поступил, египтянина убил, да? Что ему нужно будет этот народ собирать, что ему нужно будет с фараоном отношения выяснять. А это все очень и очень непросто. Он знал, что его ждет. Вот что сегодня означает крест. Когда Иисус говорит: возьми крест свой, то есть буквально возьми с собою готовность сделать ради Бога даже то, что тебе не нравится. Скажите, у вас есть вещи, которые вам не нравятся? Которые вам не хочется делать? И которые вы даже не делаете? Вот, друзья мои, не открою большого секрета, если скажу, что есть какие-то вещи в вашей жизни, которые вы не хотите делать. Даже если вас будут упрашивать пастор. Ну, хотя, может пастор и упросит. Кто его знает? Сила убеждения все-таки. Но вообще вы делать не хотите. Есть такие вещи? Вот, друзья мои, крест, это означает, я готов делать то, чего не хочу, ради Иисуса Христа. Ради моего Господа. Я не хочу, но ради Христа я это делаю. Ради Господа. Ну, терпеть пьяного мужа не совсем простое занятие, я вам скажу. Вот. Я бы так сказал, здесь тут индивидуальный подход нужен. Где-то надо терпеть, а где-то нужно что-то другое сделать. Поэтому, если у вас есть конкретная, допустим, ну, нужда с пьяным мужем, придите к пастору, мы с вами решим вопрос, как это сделать. Я сейчас говорю о более серьезных вещах, о призвании, о служении, да, о совершении пути нашего земного, да, когда мы понимаем, что, может быть, у меня нет к этому призвания, нет этого, к этому желания, но ради Христа, ради Бога я это делаю. Вот что значит крест. Аминь. Вот что значит крест. Крест – это когда ты отдаешь себя за других. Иисус сказал: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он это говорит к нам с вами. Когда ты отдаешь крест, это когда ты отдаешь себя за других. Следующее. Крест – это когда ничего твоего уже нет. Вот что значит крест. Когда Христос висел на кресте, у него ничего уже не было. Все. Крест – это когда твоего ничего нет. Нет твоих уже желаний, желания Божьи. Кто-то может сказать: что-то такое, я не согласен. У меня есть масса моих желаний. Но Иисус сказал: открывайте свои желания пред Богом. Или апостол написал: в твоих желаниях ничего плохого нет. Ты просто открывай их пред Богом. Но если ты хочешь взять крест, если ты хочешь одержать победу, ты должен понять, что не твои желания должны быть для тебя приоритетом, а приоритет должны быть желания Бога. Вы улавливаете или нет, друзья? О, возлюбленный, Бог что-то делает сейчас сердцами, я вижу. О, там у кого-то скрипит все внутри. Не совсем это как-то оно это. Но если ты это примешь, если ты оденешь это оружие Божье, если ты оденешь эту броню праведности, если ты будешь исполняться этим, если ты будешь понимать это откровение, о, тебя никакое несчастье не остановит, никакая трагедия тебя не сломит, ничего в твоей жизни, вот даже что если будет происходить, это, ты пройдешь это как атомный ледокол Ленин в Арктике. Тебя ничто не остановит, потому что ты облачен в это, ты знаешь, что такое крест. О, аллилуйя! Слава Иисусу! Крест – это означает пройти свой путь до конца. Вы слышите? Крест – это означает пройти свой путь до конца во имя Иисуса Христа. Пройти тот путь, который Бог тебе повелел. Да, это не так просто будет пройти его. Но Иисус сказал, когда Он в притче, это в Евангелии Луки написано тоже, в притче Иисус Христос говорит о людях, которые задумали строить башню, но не вычислили издержек. Это не только говорится о строителях, как таковых, да, но это говорится еще о тех, которые думают о том, что они идут вперед. Но для того, чтобы им дойти до конца, они должны понять, на что они идут. На что они идут. Чтобы взвесили свой шаг и понимали, что я делаю этот шаг, я выбираю этот путь посвящения Богу. О, аллилуйя. Когда к Иисусу Христу пришли Моисей и Илия, в этой же 9 главе Евангелия Луки, они говорили с ним об очень важной вещи. Если можно, клавишник, пожалуйста. Вообще, прославление, давайте, поднимайтесь все. Аллилуйя. Итак, внимание, церковь, внимание. Еще очень важный момент, очень важный момент. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Заметьте, о чем говорили эти два великих пророка с Иисусом Христом. Об его исходе. Они говорили с ним о том, что ему нужно будет совершить. Что ему нужно будет пройти через крест, через страдания, быть отвергнутым людьми. Быть даже оставленным отцом. Но было важно пройти путь до конца. Ради нас, ради своей церкви. Возлюбленные, Бог учит нас, Он снаряжает нас для последнего времени. Он снаряжает нас и предупреждает, и говорит, что последнее время, оно будет такие вот потрясения происходить. И для того, чтобы тебе устоять, для того, чтобы правильно в позиции быть, чтобы благословлять обидчиков, а не проклинать, чтобы прощать врагов, а не желать им зла. Себя нужно отвернуться, крест свой взять. Тогда ты будешь настоящим христианином, настоящим верующим человеком, способным пройти путь до конца, зная, что это непросто, зная, что это нетрудно. Но когда мы укоренены в этом, когда мы наполнены этими простыми откровениями, простыми словами Христа, мы совсем по-другому реагируем на все то, что вокруг нас происходит. Мы твердо стоим на Божьем пути. Мы обладаем силою простить. Мы обладаем силою идти дальше за Богом. Мы обладаем силою совершить наш путь до конца и увидеть победу. Поднимемся, святые, в присутствии Господнем. О, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Знаете, прежде чем мы будем преломлять хлеб, у меня есть побуждение сейчас в духе совершить особенную молитву. Послушайте, братья и сестры, послушайте, церковь. У меня побуждение такое в духе, внутри, сейчас. Я верю, что это пророческое будет происходить сейчас, в этом зале, в этот день, в городе даже, в нашей республике. Однажды Иисус сказал: когда ты идешь к жертвеннику, несешь дар Богу, вроде доброе дело делаешь, хорошее делаешь, помазанное дело делаешь, Но если ты при этом знаешь, что брат твой имеет что-то против тебя, подожди, оставь у жертвенника, оставь свою жертву, сходи сначала с братом, наладь все, потом приноси жертву. Я верю, что сегодня есть побуждение вот от Духа Святого во мне, чтобы прежде чем мы преломили хлеб, каждый из нас, мы отпустили из сердца обиду, отпустили из сердца непрощение, благословили тех, кто предал и кинул и оставил нас, не имели ни зла, ни обиды, ни чтобы не было никаких разговоров, а вот те ушли, эти то. Просто благословить, отпустить, желать им мира, желать им добра, благословлять их, чтобы быть настоящими сыновьями и дочерями Бога Живого, чтобы быть настоящими христианами, не те, которые дерутся, выясняют там, у нас Бог, нет, у нас Бог. Слушайте, Бог везде, Он везде, Его нельзя узурпировать и сказать, что Он только в этой церкви или Он в другой. Его нельзя узурпировать, Он везде. И я знаю, что сердце отца всегда омрачено, когда братья ссорятся. Если мы старшие, если мы мудрые, если мы помазаны, если мы берем свой крест и способны отвергаться от себя, благословляем наших врагов, благословляем наших обидчиков, отпускаем, не несем в себе никакой горечи. Идем за Христом, ценим друг друга, ценим тех, кто стоит рядом, благословляем, поддерживаем, молимся, чтобы быть настоящими христианами, чтобы, приходя к жертвеннику, ведь сегодня фактически мы приступаем к жертвеннику, к алтарю, к причастию святому, чтобы, приступая к нему, в нашем сердце не было горечи или обиды на брата или на сестру. И даже если мы знаем, что, может быть, они не хотят нас принимать или не хотят нас слушать, например, наши неверующие родственники или там еще кто-то, то нам надо быть в мире, в сердце своем. Благословить, отпустить, пожелать всего самого доброго. А если вдруг враг будет твой голодным, что нужно будет сделать? Накормить. Будет это так, прямо внутри будет все сжиматься, потому что придет твой враг, ты сразу все вспомнишь, что он тебе сделал. Нужно будет накормить. Только такие люди устоят в последнее время. Только такие люди устоят тогда, когда все начнет сжиматься, когда будет земля из-под ног уходить, когда будут все вот эти знамения последнего времени. Только те, которые отвергли себя, взяли свой крест и идут за Христом. Великий